Анна Акмахова. Это аудиосериал о талантливой девушке, которая в силу обстоятельств изолирована от обычной жизни. Автор и рассказчик Евгений Гришковец. Шоураннер Алекс Дубас. Композитор Андрей Ойт. Продюсер Максим Волонсков. Звукорежиссер Константин Троицкий. В сериале участвуют Алексей Кортнев, Евгений Хафтан, Ирина Юткина, Таисия Вилкова, Алексей Агранович и другие. Данный сериал предназначен для лиц старше 18 лет.
Производство студии «Фабрика подкаста».
Эпизод 1. Здравствуйте, меня зовут Алекс Дубас, и хотя моя основная профессия — говорить, я теле- и радиоведущий, сейчас я — это вы, то есть слушатель. Первый слушатель этой непростой и удивительной истории. Главный рассказчик — Евгений Гришковец. Это его история. Я беру на себя роль лишь иногда плавно направлять русло повествования. Итак, место действия. Студия нашей фабрики подкаста. Если бы в ней было окно, мы наблюдали бы накрапывающий дождь и стальное небо. А сейчас в студии полумрак, на столе минеральная вода, остывающий кофе, и я предлагаю Евгению начать историю с момента знакомства с девушкой. Девушкой, чьим именем и назван этот сериал.
Вот история началась так, чаще всего мне интуиция что-то подсказывает. Вот каким-то образом что-то мне подсказывает. То есть вот это вот будет либо очень здорово, либо это будет довольно страшно, и лучше от этого отказаться. Или лучше бы это каким-то образом пройти мимо чего-то. Никак. Тогда мне интуиция не подсказала ровно ничего. И сейчас я точно не знаю, как бы я поступил тогда, зная, что меня ждет впереди. Вот притащился тогда, мы ехали из Чебоксар в город Киров. Еще очень смешно. Мы ехали туда, пробили колесо по дороге из Чебоксара в Киров. Там дорога ужасная.
Гастроли какие-то?
Да, это были гастроли. Это был самый конец марта. Холодный, со снегом, с мокрым и не с мокрым снегом. Была очень утомительная дорога. Мы приехали в этот Киров. И был, ребята меня позвали на ужин, местные ребята, которые организуют гастроли, и мои приятели там. Я был очень раздраженный, ужасно раздраженный, злой прямо вот на всю эту историю. И вот тот человек, который там организовал гастроли, Серега, он говорит: слушай, у нас тут есть девица, такая девчонка молоденькая, она, ну, типа, пишет стихи и поет свои песни. Я говорю: ну, прекрасно, что ты от меня хочешь? Ну, ты не послушаешь ли? Я говорю: слушай, я этих всех этих поэтов, писателей-фантастов юных и не юных, которые мне суют какие-то рукописи своих детей, там, друзей. Ну, тебе не племянница? Нет, просто не родственница. Даже вообще, ну, вообще никто. Ну, просто вот она здесь такое странное создание у нас здесь есть в городе. Я как бы понимаю, что хорошее, но сам ценить не очень могу. Вот. Говорю: слушай, если она поет, вот есть... Шоу «Голос» есть там на НТВ, на где-то чего только нет.
Игорь Крутой, Пригожин.
Конечно, что ты, этот самый, Матвиенко, в конце концов. Ну, есть монстры звукозаписи и продюсирования, они делают там, все это. Ну, пожалуйста, ну, я-то здесь при чем? Не хочу я, да, и слушать не хочу. Я вообще плохо отношусь, я сказал, к народному творчеству. Вот, пусть поет в караоке. Ну, что-то такое я говорил. Ну, хорошо, ладно, понятно там. А стихи? Не буду я читать стихи. Я это вот девичью поэзию уже наслушался. Знаешь, там, начиная там каких-то этих Соломоновых и прочих вот этих вот эти чудеса, я не могу просто этого всего услышать. Вот, ну, ладно, и все. Мы что-то там ели, что-то выпивали. А был прям холодный такой вечер, холодный, такой темный и с этим снегом. Я вышел покурить. И быстро очень замерз, вернулся. Это не добавило мне благодушия. Он опять говорит: ну, слушай, может быть, послушаешь? Говорит: да не надо. И говорит: так холод собачий, хочется покурить по-человечески. Что же это? И что-то я все раздражаюсь. Вот раньше можно сидеть было, курить. Вот, ладно. Он говорит, а пойдем в машине покуришь. Я говорю, не, я в машине не курю. Ну, пойдем, там теплее, а я в машине курю. И сможешь по-человечески покурить. Говорит, да, пойдем. Мы сели в его машину, действительно прокуренную, как пепельница эта машина. Приоткрыл окошечко и стал курить. И он раз и включил песню. Я говорю, это она? Вот про кого-то говорил? Он говорит, да. Да. Я понимаю, что вот на втором куплете там были такие слова, каких я не ожидал услышать в Кирово, в прокуренной машине, от девочки, которая там что-то поет, не поет. Я говорю, сколько ей лет? Ну, ей ну, скоро будет 22. А нет, говорит, исполнилось 22 вот, в феврале. Совсем молодая, странная. Ну, я говорю, и что? Ну вот, она такая вот странная девушка, поет, стихи пишет.
О стихах Ани Евгений Гришковец рассказывает с большим трепетом и энтузиазмом. Однако, когда я попросил его вспомнить слова песни, которую он впервые услышал, он, да, вспомнил их, но не мог произнести вслух. И вот почему. А что за слова? Помнишь?
Да, я их помню. Но это... Там поется, он напел... Я легла к тебе, но не в твою сторону. Нет, я не могу этого. Понимаешь, я помню эти слова, но я не могу их произносить. Вот интересно. Я первый раз попробовал за все время произнести, процитировать в сущности. И понимаю, что я не могу этого делать. Я читал то, что она написала, и я понимаю, что я не понимаю, как это рифмуется. И только когда она это поет, она очень дерзко рифмует, она может рифмовать в середину слова, она может рифмовать один звук. И в том, как она это пропевает, рифма звучит. Или она может вообще пропустить рифму, просто пропустить строчку и срифмовать это с другой строфой. Как угодно. Она просто про это вообще ничего не знает. Ни про размеры, ни про технику поэтически. Она просто вот такой вот одаренный человек. И я говорю, слушай, но я чем могу помочь? Ну, вот я вот слышу. Ну, кому-то, наверное, смогу показать. А кому-то покажу. Наверное, надо как-то познакомиться. Хорошо, давай познакомимся. Пусть она завтра придет на спектакль. Не знаю, придет ли она на спектакль или не придет. Короче... Мы не познакомились в тот раз. А потом он передал мне тетрадку с ее стихами. Ну, вот такая вот тетрадка, знаешь, общая тетрадь, клеенчатая такая. Вот. Там по девичьи разными разноцветными этими ручками, как-то красная, другая синим, там, зеленым, зеленой пастой. Там написано такими крупными буквами. Плохо разбираемый почерк с большим количеством ошибок грамматических. Были написаны прямо несколько... Вот я читаю, безграмотно написана одна строфа, а другая, глагольная рифма, никуда не годится, потом бах! И сразу уровень какой-то молодой Ахмадулиной. Вот. Да, и потом он поставил мне еще несколько песен, которые были нехорошие. Они были очень вторичные по отношению к Земфире. Я понимаю, что любой человек, который сейчас в России попытается петь женским голосом какую-то отчаянную лирику, будет неизбежно попадать в сравнительный ряд с Земфирой. Неизбежно.
Так же, как и любой человек, который выйдет мужчина на сцену и будет рассказывать что-то о себе, тоже пронзительно моноспектакль, его будут сравнивать с тобой.
Да, я, кстати, читал одну пьесу на конкурсе, там было написано, как было бы хорошо, приятно, чудесно лежать в постели, смотреть в потолок и вспоминать что-то сложное и несложное, прекрасное и непрекрасное, и говорить об этом, если бы не было Гришковца. Так начиналась пьеса. Подумал, все, попал в культуру. Да, кто рисует на стенах какой-то граффити, неизбежно попадает в сравнение с Бэнкси. И мне эти вот те песни, которые мне он показал еще, они мне показались скучными, вторичными. Я подумал, даже, наверное, я ошибся. И они были очень несамостоятельные. Они были вообще какие-то... Я подумал, ну, бывают какие-то случайности у людей, когда человек может написать одну единственную песню, как там группа Eagles, «Отель Калифорния», и все. Мы таких людей одной песни знаем. Ну, я подумал, ну, наверное, вот... А потом я еще почитал эту тетрадку, понял, нет. Что-то здесь все-таки есть удивительное. Просто совсем удивительное. Я ничего подобного не встречал. Я не встречал настолько внятного, яркого, отчетливого дарования, которое абсолютно существует самостоятельно, без образования, вне какой-то культурной среды, которое вот это дарование определенно не понимает, что делает, не знает себе цены. Точнее, может быть, цену себе и знает, но не знает, каково это в контексте. Хорошо это, плохо или плохо в сравнении с чем-то. Ну, вот, просто она не, этот человек не знает контекста совершенно. Просто делает, потому что не может не делать. А эти песни были явно сделаны, и, скорее всего, не ее рукой, а какими-то музыкантами, которые вот что-то... Короче... Я не в этот момент, когда я все это слушал, меня это все забавляло, я совершенно, у меня не было, ни, интуиция мне не подсказывала, что я вступаю в какую-то долгоиграющую историю, которая будет отнимет у меня огромное количество времени, сил, займет практически, на какое-то время займет полностью все мои мысли, сделает меня одержимой как темой, подвергнет сомнению те устои, которые для меня являлись устоями. То есть... во всю эту историю будет вовлечено огромное количество людей. И... которые будут хотеть и не хотеть. Которые будут помогать мне. Ну, в основном мне. Да, во всей этой истории. Но тогда я не чувствовал ничего. Никакого предчувствия не было.
То есть всего бы этого не произошло, ни последующего спектакля, ничего, если бы ты тогда не пошел покурить в машину.
Да, фактически так.
После знакомства с творчеством певицы произошла и встреча с самой Анной. И, судя по первому впечатлению, это было фиаско.
Встретились вечером. Она... Там есть такое кафе в Кирове, такой джазовый типа клуб возле, при кинотеатре. Туда мы пришли, там никого не было. Пришла такая высокая девица, сутулая, высокая. Вот, и она себя вела излишне. Стеснительно, я не люблю, когда люди ведут себя излишне стеснительно.
Приведи пару примеров. Как она не подходила к столику или что?
Она отказалась сесть с нами. Потом она подсела, но молчала. Когда человек молчит за столом, это, особенно когда это барышня, это всегда раздражает. И все начинают предлагать что-то там. Съешьте вот это, вот там, попробуйте вот это, может быть, вот это выпейте. А от всего, когда человек отказывается, все. Ну, и как бы компания, вечер испорчен.
Тупик.
Потом... Ну, собственно, она пришла для того, чтобы познакомиться и что-то спеть. И Сергей говорит, да, там, типа, Ань, спой что-нибудь. Она пошла, там стоял, этот джазовый клуб, там стоял большой красный рояль, дурацкий такой.
Ну, Элтон Джону понравился.
Ну, вряд ли этот. Там какой-то Красный Октябрь или что-то в этом роде, не очень настроенный. И она стала очень плохо играть и петь. Я подумал, что я в этот момент решил, что, ну, наверное, все-таки я ошибся. Ну, вряд ли так человек может так лажать и так как-то. Но тут я увидел, что она сильно очень волнуется. Ну, очень сильно волнуется. Это сутулая высокая барышня. Вот. И я понял, что даже если я ошибся, но она впервые, этот человек впервые разговаривает с неким профессиональным человеком, представляющим литературу, в неком большом мире и в большой литературе. И я для нее, конечно, такого события, как событие гораздо большее, чем встреча «Титаника» с айсбергом. А потом она сходила, покурила, села и сказала, что-то у меня вообще не получается. Это было так трогательно сказано, совсем по-детски. А вот сейчас я сыграю песню, которая у меня получается всегда. И она стала играть, петь эту песню. Я не помню эту песню. Ее в записях нет. И она стала так классно, легко, очень свободно. Вот она играла, как будто она не здесь. Как будто ее вообще не существует. И она делала это так, что я... До этого я пытался ее снимать на телефон. Вот то, что она плохо пела, и потом я стирал это. В общем. А тут она так заиграла и запела, что я просто забыл про телефон и не снял ее. И, к сожалению, ну, все это уже, так сказать, в том ее возрасте, то, как она поет, записи нет и не будет. И ближайшую запись того, как она поет и играет, сделать можно будет очень-очень нескоро. И в том ее состоянии, в том ее виде, в том ее возрасте записи существовать не будет. А когда это можно будет сделать, это неизвестно. Я помню, я записал ее номер телефона и для себя решил, что я все-таки покажу ее кому-то. Хотя я понимал отчетливо, что я никаким образом помочь этому человеку не могу, потому что я совсем далек от какого-то того самого, той самой музыкальной индустрии, в которой человек может реализоваться. И помочь я ни с кем не знаком из тех людей, которые занимаются. И, кстати, не знаком. И вообще, есть ли такие люди в России? По-моему, их нету. Из тех людей, ну, таких людей, которые могут заниматься созданием условий для того, чтобы уже готовый автор, готовый музыкант, поэт, художник в музыке, певец, певица, могли бы делать именно то, что они хотят. У нас есть только те люди, которые только берут людей с какими-то задатками или просто с какими-то сильными, может быть, красивыми голосами и делают из них, ну, что-то там на 1-2 сезона. Вот. Но, тем не менее, я все-таки это взял и понял, что в этот момент, когда я записывал ее телефон, вот этой девочке Ане, для нее происходило событие глобального жизненного масштаба. Она впервые была оценена человеком, который из большого художественного пространства, из литературы, из того большого мира, который ей виделся чем-то мифическим, как, собственно, и мне когда-то. Да, я помню, как я впервые в жизни увидел на сцене кинотеатра «Юбилейный» в Кемерово актера Вильяминова, Петра Вильяминова, который приехал представлять фильм «Пираты 20 века».
Товарищ капитан, прямо по курсу обнаружено судно. Расстояние 40 кабельтовых. Сейчас иду.
И на этом сеансе, после уже показа фильма, он вышел на сцену. Я понимал, что я нахожусь впервые в одном пространстве, в одном помещении. Дышу одним и тем же воздухом. Нахожусь в одном физическом времени с человеком, который видел в кино. Этот актер мне не нравился. Неважно. Он просто это был человек из фантастического пространства. И вот я был таким вот фантастическим человеком для нее, который впервые оценил то, что она делает. Она почувствовала, что это имеет какое-то значение. То, что она делает, имеет значение. Тогда понял, что да, вот без внимания просто забыть, вернуться в Москву или в Калининград к себе домой и забыть просто. Я не могу. Я вспомнил себя кемеровским мальчиком, который почему-то все равно надеялся, что вот я очень любил изображать убитых, то есть падать в снег, там, например, с гаража в большой сугроб и делать там так прекрасно. И всегда надеялся, что сейчас вот по двору пройдет какой-то человек и скажет: «Ой, мальчик, не хочешь ли ты сниматься в кино?» Ну вот все равно такая... И вот здесь это... Вот я взял этот телефон, опять же, и тогда мне интуиция ничего не подсказала. Спустя какое-то время у меня была уже запись вот этой вот песенки, которую первую мне поставили в машине, и трех песенок еще, которые она записывала с какими-то музыкантами, которые мне не нравились. И я это передал своему другу Диме, который является директором и таким концертным продюсером группы «Сплин», и который многие годы хочет сделать собственный продюсерский проект с нуля. Что-то найти вот с нуля. И говорит: «Это прекрасно, все. Вот, и мы точно с ней сами свяжемся». И я отдал этот телефон, подумал, что я сделал хорошее дело. Там, сказать, такая, значит, галочка у меня там в карме. Там еще там себе плюсик на карму себе. В карму себе вписал. Вот, помог. И, может быть, через какое-то время мы узнаем новую такую певицу. И она как-нибудь скажет, что меня впервые когда-то там в Кирове вот так вот между каких-то там дел разглядел Евгений Гришковец. Он был, так сказать, моим крестным отцом. Ну, такое у меня. Я был очень собой доволен в этот момент. Потом... мне Дима сказал: «Слушай, ну, мы с ней связались и пригласили ее, у нас будет большой концерт стадионный у «Сплинов», чтобы она приехала, просто посмотрела, как люди работают, мы с ней познакомимся». Тролливали. Только она какая-то очень сложная, то есть она там на самолете не летала, мы вообще не понимаем, как она сюда приедет, как и что. Ну, вот, тем не менее, вот мы ее пригласили. И вот... Я понимаю, что когда, наверное, когда Ане позвонили, человек представляет, что он продюсер группы «Сплин», с ней произошло что-то еще большее, чем когда она встретилась с неким писателем, человеком, который играет в театре, который все-таки не касался непосредственно ее творческой деятельности. Да, она приезжала на концерт «Сплин», и мне потом про это рассказывал Дима, что она туда приехала, что она совершенно вот, не приспособленный к жизни человек.
У Димы свой взгляд на эту тему, и когда я ему позвонил, он с большим теплом вспоминал встречу с Анной. Это Дмитрий Демиткин, менеджер группы «Сплин».
26 апреля 2019 года был у нас большой концерт в ВТБ-арене. И буквально это совсем недавно мы познакомились перед этим с Аней. И я сразу же пригласил ее на большой концерт, чтобы она посмотрела, как вообще все это делается изнутри. Каких масштабов это бывает. Прилетела, мы ее встречали, потому что это, конечно же, абсолютно ребенок, который не умеет ориентироваться ни в пространстве, не понимает вообще, как, что происходит в мире, как существовать в большом городе. Ей нужно было заниматься каждую минуту. Она прилетела на этот концерт. Я ей сделал везде доступ, во все зоны, показал, как это все происходит. Она осталась на концерт, побыла полностью на всем шоу. И после концерта у нас состоялась такая немножко уникальная вечеринка. Мы остались все в продакшн-офисе. Пришла Аня, и стали собираться какие-то люди, которые находились рядом с нами. Там представители площадки, какие-то менеджеры других артистов, не знаю, там технические группы. И мы все начали слушать Анины песни в присутствии Ани. И просто эта компания стала разрастаться, и, ну, это был просто как бы вечер славы Анин, по сути, после концерта, потому что все были в полном восторге.
Ну, я понимаю, что в отличие от того же Жени Гришковца, который принимает участие в ее судьбе, она мало себе представляла, кто он такой, чем он занимается. А вот Саша Васильев для нее абсолютный кумир. Вот как она смотрела на кумира и как общалась с ним?
Я вообще в целом хочу сказать, что Аня умеет общаться очень сдержанно и очень вежливо. И, в принципе, у нее какая-то природный такт у нее присутствует в ее характере. И видно, что даже когда глаза у нее горят, и она пылает просто интересом там, с кем-то пообщаться или что-то узнать, какой-то процесс, мне показалось, она в этом плане очень приятным собеседником. Тоже еще могу рассказать такие факты, которые очень характеризуют Аню. После всего, что произошло в 2 часа ночи, мы собираемся разъезжаться по домам, и Аня говорит: ну ладно, я пойду погуляю до утра. Я говорю: в смысле погуляю до утра? Она говорит: я остановилась у Иры Юткиной, у продюсера Жени Гришковца, но я в 2 ночи не могу ее беспокоить, поэтому мне просто некуда идти. И собирается, уходит в ночь в Москву. Я говорю: стоп. Я говорю: а ты когда улетаешь? А я, говорит, никуда не улетаю и не уезжаю, потому что у меня нет денег на билеты, но в воскресенье, через день, у меня уже свой концерт в Кирове. Вот так человек строит свою жизнь. Ну, я к тому, насколько она приспособлена существовать самостоятельно. И ночью мы ей снимали отель, я ей покупал срочно билеты в Киров обратно. Взял ее там как бы под свое крыло и, слава богу, там живой-здоровый там и отправил домой.
Без Иры, собственно, моего директора и партнера, с которым мы работаем многие годы, который в итоге мне пришлось ее попросить и, можно сказать, поручить ей, чтобы она позаботилась об этом кировском чуде.
Здесь я хочу сказать, что если бы еще существовали визитки, то, наверное, у Ирины Юткиной на визитке было бы написано «агент Евгения Гришковца». Но, по моим ощущениям, Ирина больше, чем агент. Она и бизнес-партнер, и друг, и товарищ, и соратник. И в этой истории Анны Отмаховой Ирина стала неотъемлемым и важнейшим звеном.
Никакого ощущения 33 несчастья не было у меня. Ну, то есть у меня было ощущение, что это как какой-то молодой человек, разболтанный. Ну, разболтанный в смысле, что она, ну, как бы, она не очень понимает, что она хочет. Ну, то есть для нее... Это я потом уже, да, как бы задним умом могу сказать, что, да, что для нее все это было космически новым и непонятным. И она настолько шагала в незнакомые пространства и миры. Я не знаю, как бы я себя чувствовала в такой ситуации. Ну, то есть, действительно, да, там из какого-то микропоселка раз из-за кулисы к спленам. Ну, то есть, опять же, да, к людям, которые... чьи песни она слушала явно, еще будучи совсем подростком, наверное, да?
Слушай, а я правильно понимаю, что она же первый раз была в Москве?
Да.
И ты была ее первая Москва. То есть она же шла по Москве, вот по этой столице своей страны, да, вместе с тобой. И вот как она воспринимала столицу? То есть она себе задавала какие-то вопросы?
Слушай, для нее скорее было не, ну, то есть, как бы для нее было непонятно, как это можно здесь жить. Ну, и мне кажется, что она больше. Она больше цеплялась за меня, чем за Москву. Ну, то есть, да, потому что ей была более-менее понятна и ей симпатизировала. Поэтому она скорее была не про город. Ну, то есть, наверное, город таил больше страхов. Она же была впервые в Москве, и получается, что я была ее проводником.
Она прибыла в Москву на этот концерт, даже не позаботившись о том, где ей ночевать. Ну, просто совсем. Ну, вообще, человек вот такой, поэтесса, твою мать. Вот. И Дима как раз сказал, что да, она пришла, она была в восторге, она была за кулисами, она видела всю закулисную историю того, как ставится большой концерт, как это круто, какие божественные музыканты играют, и как она видела, как это все. Там она, как он мне сказал, не волновалась, была очень свободна, потому что она была среди своих. И они тогда решили, что да, они будут что-то делать, работать. А еще потом мне Дима сообщил, слушай, ну, по-моему, никаких планов с ней строить невозможно. Почему ты мне про это раньше не сказал? Я говорю, о чем? Подожди. Ну, Она же под подпиской о невыезде. Ее тот офицер, который курирует ее, ну, то есть ее куратор по подписке о невыезде, разрешил здесь ездить в Москву, потому что он любит группу «Сплин» и, в общем, как-то к ней неплохо относится, к этой Ане. И он отпустил ее на, там, на двое суток тайком съездить в Москву, при условии, что она про это никому не расскажет. А вообще, она под подпиской о невыезде, она под судом. И это 228-я статья распространения наркотиков. И ей вот грозит серьезный срок. А суд будет где-то там, в мае, в июне. А концерт «Сплинов» был в апреле. А вот с этого момента уже начинается совсем другая история.
Что ж, на этом заканчивается первый эпизод аудиосериала о талантливой девушке в силу обстоятельств, изолированной от обычной жизни. Автор и рассказчик Евгений Гришковец. Шоураннер – это я, Алекс Дубас. Композитор, его музыку вы сейчас слушаете, Андрей Койт. Продюсер – Максим Волынсков. Звукорежиссер – Константин Троицкий. В сериале участвуют Алексей Кортнев, Евгений Хафтан, Ирина Юткина, с ней вы уже познакомились, Таисия Вилкова, Алексей Аграмович и другие. Анна Отмахова.
Производство студии «Фабрика подкаста».